Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Даниил.
Добрый день, здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
На этой неделе начинается поминовение усопших, Радоница. Мы вспоминаем своих умерших близких и родных. И вот сегодня именно об этом я хотела с вами поговорить. Я думаю, любого человека интересует, куда отправляется душа, да, после смерти. Вот есть 3 дня, которые мы вспоминаем, 9 дней, 40 дней. Вот что там происходит с мытарствами души?
Знаете, вопрос смерти и вопрос жизни после смерти, это, конечно, с одной стороны, может показаться очень легким вопросом для меня, потому что я вам могу ответить на него 2 словами, на этом завершить нашу беседу. Но с другой стороны, на самом деле, это все вещи довольно-таки сложные. Изучая Писание святых отцов, ответить на заданный вами вопрос вот так просто не представляется возможным. Но я начну с того, что вообще надо понимать, что всякое богословие как таковое кончается смертью человека. Вспомните апостола, который был восхищен до 3-го неба. Что он нам рассказал?
Ничего. Он нам сказал, что не видела глаз, не слышала ухо. И вообще человеку очень сложно представить, что там Бог готовил любящим его. Поэтому что там, за границей, отделяющей эту жизнь от будущей жизни, этой границей, под этой границей мы разумеем смерть, ответить нам сложно. Но изучая Священное Писание и проникая в слова Христа, мы понимаем, что Господь уготовал для тех, кто совершает и живет праведной жизнью, блаженную жизнь будущего. И напротив, человек, который отвергается законов Божьих, божественного миропорядка, тот попадает в то место, в котором будет, как говорит Господь, очень печально. Это место мы можем называть адом. Древние называли его Шеолом, местом темным, местом, где не могут найти себе упокоение души умерших. Но это действительно так, мы в это верим, мы это исповедуем. И наша вера основана на словах Иисуса Христа. Но, в общем-то, опять же, если мы скажем об аде так вкратце, может быть, мы вернемся еще к этой теме в течение нашего разговора, то под адом мы разумеем не некое место под землей или над землей. Это состояние души человека, как и состояние райского блаженства. Блаженство мы в этом разумеем тоже состояние человеческой души. Поэтому, как следствие, та аскеза, то следование божественным законам, которые Господь определяет и устанавливает человеку в этом мире, они способствуют и дают возможность человеческой душе обрести место с Богом и в Боге. И это мы называем состояние блаженства. В общем-то, Царство Небесное открывается нам здесь, на земле, как, в общем-то, и двери ада, которые были разрушены, они тоже открыты, как понимаем. Поэтому как легко туда войти, и так, по-видимому, легко оттуда и выйти. Раз дверей нет, да? Господь разрушил двери ада. Поэтому это состояние души, которое мы в течение отведенного времени этой жизни либо определяем для блаженства, либо нет. Ну вот исход такой, но как это будет на самом деле, для нас это очень сложно. Но какой-то понятный и простой принцип Господь описывает для нас в Священном Писании в совершенно разных притчах, которые в центре смысла имеется именно определение. Вот, жил человек хорошо, вот получил хороший, добрый плод в будущем. Жил человек плохо, пришел хозяин и господин, и стало для этого человека плохо. Вот такая педагогика.
Раз мы знаем, что двери разрушены, именно поэтому мы молимся, да, о своих близких, потому что даже если их состояние души находится в аду, будем так говорить, то есть шанс изменить?
Да, конечно, и в этом наша вера, в этом наше церковное предание. Все-таки мы разделяем, когда говорим о понятии страшного суда для человека, мы отделяем частный суд и общий суд.
Вот то, что мы исповедуем в символе веры, да, чая воскресения мертвых и жизнь будущего века, чем, собственно говоря, заканчивается символ веры. Здесь речь идет о конечных судьбах мира и всего человечества и человека вообще. Но до пришествия в мир Христова, его второго славного пришествия, человек умирает. И над каждой человеческой душой совершается частный суд. Это учение церкви. Что за частный суд? Это временное состояние человеческой души. Но если речь идет о блаженстве, то понятно, что состояние блаженства, оно не может быть уже изменено. Но состояние скорби, состояние тьмы, вот после этого частного суда, это то состояние, которое может быть изменено. Поэтому, в общем-то, все поминальные службы и поминальные молитвы, в основе их лежит в первую очередь выражение нашей любви к тому человеку, который уже перешагнул и вошел в царство мертвых. А второй момент – это, безусловно, надежда и вера в то, что Господь воздвигнет его нашими малыми молитвами, в большей степени молитвами церкви, воздвигнет его из того состояния, в котором он может находиться. Ведь мы слышим молитвы священника, что за панихиды или за литие, за упокойными богослужениями о том, что нет человека, кто бы не согрешил, но Ты, Господи, единый без греха. И дальше мы молимся о том, что Ты помоги. Мы молимся и выражаем надежду в том, что Господь этого человека воздвигнет. Если он на небе, в Царстве Божьем, мы радуемся и знаем, что это наш ходатай и предстатель пред престолом Божьим, и он будет молиться за каждого из нас. И молится. Да. Если же он находится там, в месте темном, в месте скорби, если его душа мучается и страдает, то мы верим, надеемся и исповедуем, что нашими молитвами мы можем помочь ему. Об этом свидетельствует священное предание церкви, которое испокон веков положило в основу наших молитвословий об ушедших и даже тех людей, которых мы не знаем. И это тоже очень верно и правильно. Ведь знаем мы наших близких и родных еще и неизвестно, сколько это поколений для нас известно. Но мы молимся вообще за всех усопших православных христиан, христиан вообще всех, чтобы Господь упокоил их бессмертные души, чтобы упокоил их на лоне Авраама, Исаака и Иакова, как говорится, это в песнопениях за упокойных служб. И это важно. Поэтому в этом смысле молитва о упокоении близких и родных, отшедших, отцов, братьев, сестер, имеет определяющее значение для нас. В этом мы видим нашу связь. И опять же, вот смотрите, мы говорим немного, касаемся темы радоницы, да, но это вот то, что сейчас фактически мы проживаем на этой неделе. Но есть еще уставное богослужение, Троицкая родительская суббота. Мы проживаем цикл Пятидесятницы, вот скоро уже будет праздник Троицы, канун этого величайшего события, замечательного дня, опять же, поминовение усопших. Да? Ну вот какая логика в этом, спросите вы меня. А я вам постараюсь ответить. Все-таки День Святой Троицы или Пятидесятницы, когда мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов, по-другому этот день мы называем днем рождения Церкви. Но Церковь — это же вот не только мы с вами, живущие здесь на земле. Но Церковь — это собрание верующих, которое не ограничено ни местом, ни временем, ни пространством. Туда входят и святые, и те люди, которые ушли в мир иной. И поэтому в преддверии дня рождения Церкви мы совершаем, опять же, заупокойные молитвословия. И это уставное богослужение, которое совершается в канун недели Святой Троицы, дня Святой Троицы, в субботу. Это тоже важно. И здесь мы видим, опять же, для нас открывается существо и сущность Церкви. Церковь торжествующая и Церковь воинствующая. Мы воинствующая Церковь. Церковь небесная, Церковь торжествующая. Но и всякий христианин, который вошел в лоно Церкви, всякий человек, который стал христианином и вошел в лоно Церкви, и даже если он согрешил и отпал, и даже если сейчас его душа находится в месте темном и злачном, то мы молимся о том, чтобы Господь помог этой душе и вывел ее в свет.
Многие путают заупокойные службы, лития, панихида. Расскажите, в чем разница, когда, какую нужно заказывать?
Знаете, да, но это уже к области нашей практики христианской. В общем-то, панихида — это заупокойное богослужение, которое совершается вот, в родительские субботы, ну и в целом может быть совершаемо в течение всего фактически календарного года, за исключением некоторых дней. Ну вот был период поста, особые дни, там, Светлой Седмицы и так далее. это панихида, это продолжительное богослужение, заупокойное поминальное. Лития, в общем-то, это сокращенный вариант панихиды, который состоит из нескольких песнопений заупокойных стихов с краткой заупокойной тенью и поминовением усопшего и поминальным гимном со святыми упокой и во блаженном успении вечный покой. В общем-то, лития, то есть это сокращенная, скажем так, максимально сокращенная панихида, которая чаще всего совершается в завершении божественной литургии. В субботние дни все они определены фактически совершением панихид, потому что день субботний, он традиционно в уставе считается днем заупокойным, поэтому панихиды совершаются в большинстве храмов именно в субботу. Панихиды и отпевания по своему чинопоследованию, имеется в виду отпевание мирянина, в общем-то, службы богослужения похожи, отличаются лишь некоторыми деталями. За богослужением отпевания вставляются дополнительные стихиры, которые пробиваются хором, чтение апостола Евангелия, ну и еще некоторые элементы. В общем-то, они похожи между собой. Но существует практика заочного отпевания. Здесь, в общем-то, она в настоящее время в нашей церкви сохранена. Отчасти, ну, с определенными оговорками, понятно, что лучше всего, если мы будем совершать отпевание очно, то есть если священник будет совершать отпевание очно над гробом. Также мы знаем заупокойные богослужения, если речь идет о уставных субботах, родительских субботах, то в канун их совершается служба парастас, поминовение усопших с чтением 17-й кафизмы, которая входит в состав заупокойных служб священникам в середине храма вечером в канун, то есть в пятницу, совершается это богослужение с поминовением усопших и с элементами заупокойных служб, которые взяты из панихиды. Далее, безусловно, это, скажем так, заупокойные божественные литургии. Ну, может быть, не совсем корректное понятие, но тем не менее, есть некоторые элементы, которые во время богослужения литургии употребляются. Ну, сугубое поминовение усопших с поминальной тенью и прочие некоторые вставки, которые могут звучать. Ну и вообще, в принципе, сама тональность богослужения может быть более минорной, чем мы можем привыкнуть к этому за каким-то обычным богослужением, которое совершается в те или иные праздники или в течение всей седмицы. Вот такие поминальные службы существуют. Понятно, что есть чтение псалтири по усопшему, которое также является традицией в течение, тогда, когда человек только умер, на протяжении последующих дней хорошо это делать, совершать, дома саму молиться, либо в некоторых монастырях существует практика чтения, постоянного чтения псалтири, и там также заказывают чтение псалтири по усопшему. В общем-то, ну, это основные службы, ну, плюсом заказные поминовения, которые совершаются на проскомидии священника, на упокоении. Это, в общем-то, тоже важный элемент нашего поминовения, которое мы совершаем. И здесь даже, может быть, знаете, так лучше заказывать вот именно эти заказные богослужения в плане того, что совершается молитва священника на проскомидии у престола и то поминовение, и те частицы, которые в конечном счете сыпаются в чашу с произнесением священника молитвы «Отмы, Господи, грехи всех зе поминавшихся честною Твою кровью». И это тоже важно, что эти частицы, знак поминовения этих людей, они омываются кровью Господней в чаше, и в этом мы видим важное священнодействие, важный смысл.
Часто задаваемый вопрос, тем не менее, он встает снова и снова. Вопрос, касающийся самоубийц. Мы знаем, что о них нельзя заказывать в храме молитву, но дома вроде как можно молиться, да?
Угу, да.
Это действительно так. Еще я слышала о том, что бывают какие-то молитвы, это не отпевание, но какие-то молитвы над гробом самоубийцы священника.
Ну, знаете, здесь вопрос такой, он очень деликатный. Во-первых, само понятно, что человек, лишивший себя жизни, это тот человек, который отказался сам от божественного дара. В жизни есть дар Божий. И слова Иисуса Христа, когда он говорит о том, на вопрос о том, а всякий ли грех простится человеку, он отвечает, что всякий грех, да, действительно простится человек, кроме хулы на Духа Святого. И вот святые отцы и дальнейшие поздние толкователи Священного Писания видят вот в этих емких словах Иисуса Христа, что такое хула на Духа Святого, понимают в этом и в том числе тех людей, которые лишили сами себя жизни. Но здесь есть некоторые нюансы и моменты, при каких обстоятельствах это все совершалось, и мы знаем, что из практики церковной о том, что если человек находился, ну, существуют такие некоторые диспенсации, когда допускается совершение отпевания над человеком, который лишил себя жизни сам и был, вот, ну, находился в таком, в каком-то состоянии, может быть, эффекта или еще чего-то.
Ну, какие-то, наверное, психиатрические расстройства тоже сюда относятся.
В том числе, да. Ну, здесь требуется действительно какой-то разбор ситуации, в данном случае, каждого случая. Но, тем не менее, человек, лишивший себя жизни, он отказывается от этого дара Божьего, он сам лишает себя возможности быть в лоне церкви, в лоне Божьем как таковом. В этом-то и заключается то понимание того, что человек, поминовения о нем не принимаются в храме. Не принимаются в храме. Это как, ну, например, человек, который всю жизнь был бы атеистом, мы бы понесли записки о нем в церковь, да? Было бы очень странно.
Но дома мы также можем его упоминать.
Но дома, безусловно. Ведь нам не запрещает никто молиться о каком бы то ни было человеке. Никто нам не запрещает там молиться. Нельзя сказать, что нельзя молиться об этом человеке, потому что он плохой, потому что он не верит в Бога. Напротив, мы молимся, чтобы Господь всех соединил, всех просветил. Мы об этом молимся на божественной службе. Но уж тем более близким и родным важно утешить себя молитвой дома и утешить душу усопшего человека, может быть, вот в таком состоянии ушедшего, заблудшего, погрязшего непонятно в каких состояниях, утешить его сердце, утешить его бессмертную душу нашей молитвой. Мы не знаем, какого будет суд там. Но, наверное, будет хуже, если мы плюнем и скажем, что ну вот, он там самоубийца, мы молиться не будем. Все. От этого же не будет лучше. Но мы надеемся на лучшее. У нас же позитивное мышление.
Отец Даниил, я еще слышала, что людей, злоупотребляющих алкоголем, тоже относятся к самоубийцам. Но это такое спорное мнение. Вот что вы можете сказать?
Да, такое мнение существует. В общем-то, почему? Если человек от алкоголизма умер, как от наркомании, это прямой вред здоровью. Да, действительно, такого человека могут отнести к самоубийце. Но здесь, опять же, еще раз повторюсь, каждый случай он разбирает священником или архиереем или епархиальным советом отдельно. Но домашние молитвы нам никто не запрещает совершать, никто не запрещает молиться. Это наша прямая обязанность каждого христианина молиться. Мы вот там многих ли знаем своих родственников, которые умерли, были ли они в вере или нет. А многие приходят, вот не знают, там, был человек верующий, не был, ну вроде бы там крестик носил или не носил. Вот как к такому относиться? А ведь богослужение заупокойных служб, панихида, это лития, мы же поем о чем? Со святыми упокой. Это фактически богослужение, которое прославляет человека и его дальнейшую судьбу. Со святыми упокой мы молимся, да? А если человек безбожник или атеист, он может быть со святыми быть упокоен? Ну, очень сложно сказать. Вот. Но надежда у нас есть. Поэтому само богослужение, ведь панихиды, оно предполагает, что человек отходит в тот мир, его Господь принимает и ставит в ряд тех святых, которых мы знаем. А, в общем-то, жизнь христианина к этому направлена. Цель ее – стать святым. Так ведь? Поэтому и отношение к смерти, и наш взгляд на смерть, он исключительно в этом контексте рассматривается. Смерть вообще это вещь очень страшная для любого человека. Христианин ты, атеист или еще кто-то. Это страшная вещь. Каждый скажет, что да. И это то, что вносит в наше сердце огромную скорбь. Кого бы это ни касало смерть. Пожилого человека, который прожил хорошую, достойную жизнь и умер. Мы тоже плачем и скорбим. Или это молодой, перспективный человек, который при странных обстоятельствах погибает, или более того, дети. Смерть – это страшная вещь. А почему она страшна? Потому что это порождение греха. Это порождение того греха, который совершил первый человек. И главным последствием греха явилась смерть. Мы говорим, Христос пришел в мир, и смерти больше нет. Говорим так. Но ведь люди умирают. Но страх смерти никуда не делся. Все умрут. И кто проповедует самого, что смерти нет, и он умрет. И, возможно, ему будет плохо, когда смерть придет за ним. Но другое дело о том, что жизнь и смерть – это незавершающие моменты человеческого бытия. Смерть страшна человеку в том смысле, если он жизнь видит замкнутой в самой себе. Если за рамками этой жизни ничего нет, тогда действительно смерть страшна. Но мы исповедуем и верим, что это временное состояние. Но настоящая подлинная жизнь там, где-то там, за границей. А эта граница и есть смерть. Мы ее должны перешагнуть. Мы должны ее достойно пройти. Мы должны к ней подготовиться. Будем готовиться. И мы знаем, что, в общем-то, как говорит Господь, если бы ты знал, когда придет там, вор, ты бы готовился, да, и ничего бы тебя не украли. Но ты не знаешь. Поэтому нужно всегда находиться в состоянии максимальной собранности. Вот, поэтому отношение наших к смерти двоякое. Вот мы видим Христа, который шел мимо небольшой деревушки и увидел погребальную церемонию, плач. Единственный сын вдовы умер. Что он испытывал вместе с своими учениками, когда увидел эту погребальную процессию? Конечно, скорбь. Смерть не может вызывать радости. Это скорбь. Но Господь воскрешает этого юношу. И Он дает надежду еще на какой-то небольшой промежуток жизни. Но ведь дальше-то он тоже умрет. И этот юноша, и эта вдова, и те люди, которые шли этой процессии. В этом смысле наше понимание смерти, оно многогранно, но вместе с тем оно не должно вводить человека в состояние абсолютной подавленности. Мы говорим, что не нужно бояться смерти, нужно бояться Бога. Ну, вроде бы правильно, и это понятно. То, что за смертью тела может прийти и смерть души. Это вот как раз таки, когда мы не сможем совершить свое предназначение здесь на земле. И вот это уже смерть нашей души будет абсолютной погибелью для нас. В общем-то, как можно немного вдохновить человека, у которого ушел близкий из жизни?
А вот хочу, кстати, тоже добавить, что это порой так сложно, потому что даже и, как вы правильно сказали, это большая скорбь, и даже для православного человека очень тяжело, и он может порой даже впадать в какую-то ярость, да, когда ему предлагают молиться, потому что ему кажется, что это вот ни о чем, хочется конкретных действий, которые будут сейчас что-то делать.
Да, это вопрос сложнейший. И в нем, наверное, много разных уровней, духовных, каких-то психологических, иных. Но как можно помочь такому человеку? Вот то, о чем вы сказали, там, что каких-то действий. Да никаких действий не надо. Какие действия? Нужно побыть с человеком, принять его скорбь, разделить его скорбь, выслушать его. И не просто предложить помолиться ему. Человек молиться, может быть, не умеет. Но если мы умеем молиться, помолиться о его близком и о нем самом. Разделить его скорбь. Вот смотрите, ведь в Писании нам Господь не обещает разрешения наших проблем. Он не обещает. Вот я христианин, это не значит, что у меня в жизни все отлично и супер. Меня окружают такие же люди, и у меня в моей жизни случается такая же масса проблем, как и у любого другого человека. Но при этом Господь нам обещает другое. Он обещает нам разделить с нами нашу скорбь. Он говорит нам, что в мире этом скорбны будете. Да, мы видим. Но, говорит, дерзайте, ибо я победил мир. Вот как я прошел через скорби, понимание, непонимание, и в том числе через смерть, непонимание близких. Но я воскрес, и я вам дам это же. Наше дело в каком-то смысле подражать тому, что совершил Иисус Христос. Сложные подходы к человеку можно найти или не найти их вовсе, когда речь идет о таких трагических вещах. Но тем не менее, наша христианская святая обязанность – это быть с человеком, разделить его трагедию, скорбь. Не надо, может быть, ничего лишнего говорить о загробной жизни, кого-то пугает страшными последствиями греховной жизни и так далее. Это никому не надо в данный момент. Это и так понятно и очевидно. Здесь важны другие вещи. А любовь, она покрывает все. И наша задача поделиться этой любовью с человеком, принять его скорбь в свое сердце и уврачевать эту скорбь своей христианской любовью.
Отец Даниил, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.